Урок озаглавлен. Готов, да?
Да.
Урок озаглавлен «Новозаветнее святилище». Так большую часть попробуем провести, может быть, по памяти. Первый вопрос. Какие доказательства мы имеем, что на небе есть святилище?
Первое, это то, что
было, громко только.
То, что было сказано Моисею, построй по образу, показанному тебе на горе.
Еще какие доказательства есть?
1844 год. Святилище будет очищено.
Спасибо. Замечательно. Еще какие доказательства есть?
Ну, послание к евреям. Раз есть первосвященник, то есть там, где он служит.
Да. Может быть, так возобновим в памяти. Мы 8 главу будем еще читать, но, пожалуйста, первый текст, Александрович.
Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах.
И дальше?
И есть священнодействователь святилища и скинии истиной.
Благодарю. Значит, первое, что мы здесь точно видим, и Павел делает на этом ударение, говорит, что это главное, понимаешь? После смерти Иисуса Христа это главное. Теперь вопрос такой. А какое, в общем-то, назначение святилища?
Очищение грехи народа. Несколько назначений.
Да, и вот этих их желательно бы перечислить.
Ну, давай начнем вместе. Вместилище откровения. Там, где ковчег стоит.
Прообраз.
Ну, это не прообраз, это реально вместилище ковчега, где написано
откровение. Святилище, Бог говорил.
Да, то есть святилище. Там место, где стоят хлебы предложения. То есть это символы Христа. То есть место, где находится. Место, которое вообще символизирует Христа. Такого. Место, которое открывает служение Христа в небесном святилище.
Первосвященник.
Да, как его роль как первосвященника.
Буду обитать в нем, Бог сказал. Речь идет о...
Место пребывания в святилище.
Да, значит... Вот подчеркнем эту важную мысль, что сам Бог нуждался в святилище. Ну и, может быть, еще мысли, которые уже по ходу мы увидим, что здесь решается как бы план спасения в миниатюре. План спасения в миниатюре. Что для себя интересного подчеркнул, и, может быть, вам тоже оно как-то освежит. Скиния – это был как бы, притча, как бы наглядный пример, в котором ты мог принимать участие.
Наглядное пособие.
Пожалуйста, можете так употребить. Так вот, что вы могли почувствовать, когда вы приходили в скинию?
Присутствие Бога.
Да, но как вы это могли увидеть?
Ну, во-первых, мы это не могли увидеть, это видел только первосвященник. И нам оставалось только в страхе и трепете слушать, как на нем колокольчики звенят, чтобы он живой оттуда вышел. Вот это. Первое, это святость, святость и святость.
Хорошо.
Священный трепет.
Еще что могли видеть израильский народ, когда освящалась скиния, она наполнялась облаком.
Да. Значит,
это был знак присутствия Бога.
Да, несколько раз, когда приносили жертвы и посвящалась скиния или храм, было видимое все-таки. видимое присутствие не только для первосвященника, там не священников, но и для народа. Еще вопрос такой. Впервые я начал понимать вот такую потрясающую мысль. Вот я прихожу в скинию, и тут во дворе, а вообще сколько частей в святилище?
Двор, потом сама скиния, в скинии, святое.
Спасибо. Когда я прихожу в двор, что я там, ну даже...
Первое, что стало.
Да, с чем я...
Запах дыма.
Да, запах дыма.
Что с тобой будет, если ты не покаешься?
Да, собратья, и я думаю, это впечатляюще. Ты приходишь, и вот...
Ощущение сразу.
Да, потому что жертва горит, и особенно когда сжигали тук.
Полностью.
Да.
Можно?
Но еще один момент.
Можно?
Смотри. Да, конечно.
Ну, по святилищу вопрос задавали, ну, что святилище, зачем. Мне кажется, что святилище — это для человека макет его духовного развития. Макет его пути к Богу, от грешника к святому и нахождению пред Богом. То есть вначале для него просто есть завеса, которая отделяет его вообще от всего божественного. И он идет дальше от двора к святому, а потом святое святых навсегда уже в вечности перед Богом пребудет. Поэтому человек должен развиваться, то есть он не должен все время стоять за. Постепенно он должен двигаться, как вот по пути какому-то, чтобы достигнуть святого святых.
Благодарим за эту ценную мысль. Но вернемся к той мысли. Значит, когда он приходит, то я думаю, что это тоже впечатляюще, ну, что вот со мной, как с грешником, это может произойти. Но если я чуть-чуть ближе туда к святому святых, а еще если с подветренной стороны ветерок, что я слышу там?
Фимиам.
То есть даже обаяние я могу видеть. Да, да, не только я вижу, но я на нюх могу понимать, что вот здесь пахнет запах на жизнь и запах на смерть. Там, давайте вот эту первую часть попробуем осилить. Значит, затрагивается вопрос, что в скинии должно было быть, ну, давайте, Левит, 26 главу, 11 и 12 текст, Петровна.
«И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом».
Значит, какое назначение вот в скинии?
Видимое присутствие Бога среди
его народа. Жилище.
Жилище Божие среди нас.
Да.
Среди людей. И душа моя не возгнушается.
Петровна, вы можете вспомнить хоть один случай, когда бы Бог, ну, даже когда они грешили тяжко и сильно, чтобы Бог в период 40 лет слава оставляла их? Ну, или облако?
Нет.
Нет.
Ну,
да. Значит, вы видите, да? Наглядно мы можем видеть, что как бы я ни грешил, и что бы со мной ни происходило, Бог Бог хочет жить со мной. Вторая мысль, где мы находим вот эту мысль, что Богу действительно очень, ну, хочется, очень хочется быть с народом.
Душа моя не размышляется.
Да.
Он хочет спасти.
Не-не-не-не-не. Вот что Антуановна говорит, тут послушайте.
Душа моя не возмущается.
Слышите? Вот мы с вами имеем какие-то отношения там, ну и когда они накаляются, мы что говорим? Ну раз ты то я в другую и все. Библейский пример — это Лот и Авраам. Понимаете? И в какой-то степени мы уже друг друга, ну, нам не в радость, так мягко говоря, нам не в радость друг с другом быть. Так вот, Бог говорит, что вот каким бы ты гадким ни был, да, вот я тобой не вознушаюсь.
Вот, знаете, если точно сказать, душа моя.
Да. Так, где мы видим, что это вообще-то главное назначение скинии? Александрович, Откровение, 21 глава, наверное, 3 текст. Могу ошибиться, но, по-моему, так.
«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: сей скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их».
Значит, вы видите все, ну, какое назначение скинии, да?
Присутствие Бога с человеком.
Да. И, наконец-то, это вот все... Все осуществится, ну вот как сейчас Александрович прочитал. Вы видите, чтобы понимать новозаветные святилища, нам все-таки надо время от времени возвращаться, ну, к земному. Здесь чуть-чуть нагляднее. Иванович, не скажешь... Где зародился грех?
Он зародился в самом первом сотворенном существе. Аж вот там.
На небесах.
Но, да, я знаю, что на небесах, мы привыкли это понимать так. А вот в каком месте?
Одесную Бога. Написано, ты, Деница,
по-нашему...
Он не мог заходить в сатана, одесную Бога, когда Христос заходил, сатана только стоял, не мог заходить.
Да. Но не можешь сказать, где...
На северной стороне.
Не так.
Ну, говорят, что во святом святых говорят.
Да. Ну, смотрите, дорогие друзья, зачем мне эта мысль надо? Может, она и вам понравится. Грех зародился в небесном святилище. Вот почему и разрешение греха
тоже происходит
то же, что в небесном святилище. Не знаю, нравится вам эта мысль или нет, но я ее имею в уме, и она мне служит как бы некоторым благословением. Александрович, не помнишь, кого означали вот эти два херувима на крышке? В земном скотиле.
Есть разные версии.
Ну, перечисли.
Но одна из версий — это ангелы, как бы закон Божий нужно оправдать и перед ангелами в том числе. Вот ангелы смотрят. Есть версия, что один из ангелов — это сатан, который тоже смотрит. Ну, пока две версии. Просто ангелы вообще, и ангелы, архангел,
но еще как
Михаил и Сатана.
Да.
То есть они оба одинаковые, оба стоят, и оба
стоят. Слушайте, я так верю для себя. Это не значит, что этому надо поддерживать. Я верю так, что когда Бог творил Люцифера, а Люцифер вышел первенец, ну как бы,
из рук Божьих.
Ну из рук Божьих, верю так, что он первый ангел, он, который был сотворен. То смотрите, Христос, когда творит человека, то он говорит, сотворим человека по образу, что по подобию нашему. А когда они творили Люцифера, то они говорили, это ж тот, кто восстанет. Поэтому сделаем его одинаковым со Христом внешне, ну как... И когда вот этих два теперь в святилище стоят, то получается, что ангелы заходят, Христу кланяются,
а
Люциферу нет. И он смотрит на Христа.
Вот она причина падения.
Понимаете как? Но если даже не так было, а вы знаете как-то лучше, но то мы... Это факт тот, что это зародилось в святилище на небе. Поэтому и решение греха должно быть решено
на этом месте.
Здесь. Ну, если это воспринимается.
Ну, правильно, там же два козла было. Один для Господа, один для Азазеля.
Да.
Там уже никак. Два козла одинаковые.
Да. Можно вопрос?
Ну, да.
Почему имя Люцифер? Где оно взялось?
Люцифер, если память, Виктор Ильич, не подводит меня, это латинский перевод,
слово Венера.
Слово светоносный.
То есть в Библии слова Люцифер нет?
Нету.
Ага, то есть это не имя сатаны.
14 глава Исаии, 12 текст, если по-гречески прочесть, как упал ты с неба, Деница, вот этот сын зари, это на греческий, по-гречески Люцифер.
А, просто я помню, что в древности...
Если вот эти два слова перевести на греческий, сказать, сын зари, Люцифер.
Ну, раньше, я так помню, Люцифер, Люциус называли как бы Венеру, которая первая всходила на небе, блестела и называлась так.
Ну, может быть и так, но даже если таким путем пойти, то и Христос является солнце правды, понимаешь? Ну, если с области вот...
С астрономией.
Да, с астрономией. Можем двинуться дальше, да?
Да, конечно.
Хорошо, читаем теперь выражение еще одно, которое Исаии 25:8. Исаии, то есть исход. Исход 25:8. Мы уже читали этот текст.
Исход 25:8.
Да.
Устройте мне святилище, и буду обитать посреди вас.
Благодарю. Пожалуйста, Александрович, Иоанна 1:14.
Ну, по памяти, что да. Иисус говорит, нет, лучше открою.
Ну, я могу помочь тебе.
Напомните, как.
И слово стала.
Вот, обитала среди нас.
Да, да. То есть, понимаете, теперь красоту вот этого выражения «обитать» и желание Бога настолько серьезно, что он не только в скинии, но потом вот в плоти человеческой. Некоторые еще толкователи говорят, что это как бы поставить рядом шатер и быть как бы по соседству. Но мне это, ну, наглядно оно хорошо, но мне все-таки больше нравится вот эта близость настолько, что после воплощения Иисуса Христа человеческое и божественное соединилось настолько близко, что допустить теперь возможность разрыва вообще нет. Но вот если раньше Адам мог согрешить, то теперь во Христе Иисусе две природы соединились настолько, что их нельзя отделить друг от друга.
Ну, фраза «обитал с нами», она более тесная, чем просто сосед.
Да.
Сосед, он может за забором, хоть он и близко, но все-таки, когда с нами, это более близкая такая фраза присутствия Бога с человеком.
Да. Левит 1.4. Левит 1.4.
И пусть возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, да? И она приобретет.
Ну, будьте добры.
И возложи руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его.
Благодарю. Значит, давайте посмотрим теперь на вот это интересное выражение. Вот жертва. Жертва. Как ее надо, какие надо было бы вот описания к ней добавить, которые Библия обязательно всегда подчеркивает?
Беспорочная.
Спасибо. Значит, без порока. Еще какое можно слово добавить сюда? Какая это жертва?
Чистая.
Ну,
сказали.
Уже, да.
Жертва повинности, жертва благодарения, жертва усердия. Там. Фальсификация жертв. То есть жертва за грех, жертва той же повинности, потом жертва усердия, если ты есть, жертва благодарности. Вот такое.
Спасибо. Ну, а еще, как вы относитесь к такой мысли, что это заместительная жертва?
Да, заместительная.
Ну, да. Она указывала на Христа. На было показано конкретно, а нет, сначала в Эдеме было показано конкретно, это на примере того, что мы читаем, кожаную одежду им дал.
Да.
А потом уже конкретно, чтобы топеченок достало, было показано на примере Авраама.
Да.
Его воины.
Значит, дорогие друзья, давайте выучим эти два слова. Жертва была, должна была быть без пятна и порока, и жертва должна быть что? Заместительной. Что значит заместительной? Я тут должен все-таки осознавать, что это лично.
Моя жизнь.
Да, лично я возлагаю руки, и грех
мой,
да, переходит.
На жертву.
Да. Значит, дорогие друзья, если не забудем, если принимаете эту идею, что приходишь и даже на запах, слышишь, что святое святых что?
Благоухание.
А во дворе то ты теперь как бы, ну вот делаешь шаг, чтобы теперь, да, чтобы тебе насколько возможно приблизиться в то место, где жизнь и благоухание жизни.
Ну, самое интересное, что в Библии, когда идется речь о... Когда дым восходит от жертв, такая фраза присутствует: «Я обонял Господь приятное благоухание». Горелое мясо для Бога.
Жир.
А жир, между прочим, вкусно пахнет.
Неважно. Горелая плоть, она есть горелая плоть. Обонял Господь приятное благоухание. То есть не сам запах, а само действие человека, который правильно поступает, принося жертву.
Давайте посмотрим на важность вот возложения рук. Важность возложения рук. Александрович, 4 царств, 5.11. Петровна, Марка, 7.32. Антоновна, Исаии, 53.6. И Иеремия 39.18. Можно начинать читать.
4 царств 5.11. «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу».
Благодарю. Значит, язычник и тот, что понимал.
Работа руки.
Да, важность руки, дорогие друзья. Понимаете, то, что ты сердцем веруешь, это хорошо, и может быть еще что-то.
Ну, просто наглядно нужно.
Нужен чаклунский обряд.
Прикосновение. И почему чаклунский? Вот даже пример есть, когда исцеляет Христос слепого. К одному он дважды прикасается. Ну, просто не так. То есть человеку необходимо было это сделать, прикосновение.
Хорошо. Мы подтвердим сейчас вашу мысль. Марка 7.32.
«Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку».
То есть понимаете, что я беру такие места, где простой народ или даже вот язычник и то понимает, что руку что... Ну, обязательно. Участие руки должно присутствовать. Иначе Нейман говорит, ничего не произойдет.
Передача какой-то мистической энергии.
Но есть еще Антоновны место.
56.3?
Да. Нет, Исаия 53.6.
Простите. Назад. 53.6.
Да.
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, а Господь возложил на него грехи всех нас».
Как мы будем объяснять это место?
Они запланы от создания мира.
Не на Христа Христа были возложены наши грехи на заместительную жертву.
Да, спасибо. Значит, мы уже выучили, что жертва заместительная. Но почему не грешник возлагает руки, а Бог возлагает на него грехи все?
Ну, подожди, это, наверное, говорится о изначальном плане. То есть идет поступательное движение. То есть сначала Бог возлагает до того, как до дарования закона. Бог уже возложил на него грехи, правильно? Ну, это время ждет. Во времени.
Он рассказывает. Это Исаия, 53 глава.
Я думаю, он говорит о преддверии явления Мессии. То есть до того, как он был воплощен в законе, в вот этом.
Но, может,
до того, как Бог,
нет,
до того, как Бог возложил на него грехи всех нас.
Это понятно, да.
Это уже возложение грехов на Иисуса живого перед смертью. И я думаю, что, ну, так предполагаю, почему так сказано, по той причине, что грешники уже свои грехи возложили и на животных, и они были занесены во святилище. А дальше действие Бога. Нужно было, ну, как бы очистить святилище, нужно было...
Да, замечательно. То есть часть грехов, да, уже как бы была символически, ну, возложена.
Можно еще момент?
Конечно.
Я думаю, почему Господь возложил на него грехи все нас? Потому что по отношению к Богу человек не полномочен на него ничего возлагать. Ну, ранг слишком разный. Бог святой, человек грешник. Почему это делалось с животными? Потому что ранг животного ниже человека. И на животном человек учился пониманию процесс искупления и очищения. Но когда уже дело дошло с образов, от прообразов к настоящему образу, ко Христу, то здесь уже выступает другая механика, когда более высший на такого же высшего возлагает грехи всех нас, потому что мы не можем, мы в глубине греха, мы не понимаем, что делать. А второй момент толкования, вот, возложил грехи всех нас, в том, не то, вот, первое, это как искупление, замещение, а второе, что он будет заниматься проблемами избавления и оставления нами наших грехов, проводя с нами вот освящающую работу в душах наших.
Спасибо. И я еще мысль такую допускаю, что в связи с тем, что это уже ж кто понял, что он грешник, и ему надо возложить руку, ну, избавиться от греха. А есть же весь мир лежит во зле, и никто и не думает, чтобы возложить руки. Но Бог возложил грехи и тех людей, как бы авансом, чтобы Христос умер за все грехи.
Поднимаю.
Ну, не знаю, можно такую мысль допускать или нет?
Но у меня вопрос, а Иисус вносит, как первосвященник, исповеданные же грехи во святилище? Он же не вносит грехи, которые не исповеданы.
Да, но это ж ты переходишь к вопросу уже ходатайства. А мы сейчас находимся во дворе, где Христос умирает. Ну, или на него возлагаются грехи всех, даже тех, кто не кается в них.
Ну, в плане, что Иисус умер за грехи всех, это понятно. Для меня он умер за всех грешников.
Ну,
за,
или,
за
пожалуйста.
Все человечество.
Да.
Это понятно.
Ну, значит, и за их грехи.
Ну, а если они их не исповедуют?
А если не исповедуют, то тогда они не могут быть спасены.
Можно момент?
То есть жертва для них оказалась напрасной.
Можно момент?
Сейчас, Антон, один момент. Я
конечно,
хочу
конечно.
Сказать, что силы или благодати, или любви, или жертвенности Иисуса хватает на все человечество, на все миллиарды людей, которые жили, живут и будут жить.
Да.
Его силы хватит.
Да.
Но возьмет он на себя только исповеданный грех. Только те, кто исповедует этот грех.
Аминь. И мы подошли вот к этому моменту, чтобы показать теперь, что хотя Христос, на Христа были, как я понимаю, возложены грехи всего мира, то мы воспеваем Голгофу, много стихов, и об этом часто проповедуем. Но мы мало проповедуем и рассказываем, и поем, что важно понять, что спасение невозможно только жертвой, ну, жертвой на кресте. Еще необходимо, чтобы кровь сработала в святилище.
Да.
И теперь нам уже нам надо не возлагать уже, а что делать? Входить во святилище путем новым и живым.
То есть через Христа.
Через Христа.
То есть принять его надо сначала.
Можно.
Прежде чем ты исповедовать будешь свои грехи, тебе надо принять Христа, чтобы ты смог войти за ним следом, во святой святых.
Аминь. Викторович что-то хочет.
Ну, как я понимаю, что Христос вот умер и взял на себя грехи всех, раскаявшихся и не раскаявшихся, как бы авансом. Это как, ну, так простой пример, он может быть сюда, может быть, неправильно его относить. Например, как кино, купили всем бесплатно билеты. Но ты билет этот можешь прийти взять, а можешь не взять. То есть, если грешник кается, но грехи на него на Голгофе его не были на Христа возложены, то получается, Христу как бы нужно заново умирать и идти на какую-то Голгофу. В связи с тем, что ему это не нужно делать, значит, грехи на Голгофе всего мира были на него возложены. И праведников, и неправедников. Но вопрос в том, ты этим воспользуешься или не воспользуешься. А если ты не воспользуешься, то это тебе будет все возвращено. И когда будет огонь, ну, вечный, на тебе будут твои грехи, и все мучения твоих грехов ты сам на себе понесешь.
Да. Ну, нравится мне вот эта иллюстрация на запах, понимаешь? И смотри, какая, ну, для меня картина вырисовалась, что горит два огня. Это свет во святилище семичетвечника. И, ну вот, на жертвеннике жертва горит. И вот, да, и ты находишься между выбором, какой огонь на тебя лучше воздействует. Викторовича мы хочу взять, который говорил, что в ночи, что святилище это как бы путь или план спасения домой. Как вернуться во святое святых. Так вот, давайте, может быть, попробуем определить, что решалось во дворе. Во дворе.
Вопрос греха.
А что решалось святое?
Спасение.
Подождите. Во дворе.
Да, во дворе вопрос греха. Вопрос греха, вины, да. Это все решалось во дворе. А вот что решалось в святое?
Освящение.
Кровь вносилась вообще-то во святое.
Да,
ну, а дальше процесс с грехом шел.
Да, значит...
Перенос греха.
Согласен, что перенос, но зачем там нужен хлеб и зачем нужен свет?
Можно момент?
Да.
Ну, вначале, когда ты выходишь, для тебя есть агнец. Это начало твоего христианского пути. Ты получаешь спасение. То есть ты прощен, как разбойник на кресте. Ты еще ничего добродетельного не сделал. Ты просто покаялся. Дальше идет все-таки чаша омовения. Это вот медное море. Ты должен омыться уже по факту. И уже чистый, ты заходишь во святое, где есть хлеб, курение, и ты уже живешь этой христианской жизнью. Ты питаешься, и ты это твоя жизнь. Сделал это, ты движешься дальше.
Значит, будем говорить, во святое решался вопрос, как я могу приобрести силу для того, чтобы грех, который был прощен, я мог в следующий раз побеждать.
Ну, твоя христианская жизнь.
Да, пожалуйста.
Ежедневные.
Да. Что решалось во святое святых?
Ну, глобальная проблема вообще со грехом. Что с ним делать?
Так он должен остаться.
Он должен уничтожен.
Да, значит, благодарю. Первая мысль – это что грех, который, как помните, мы допускали такую мысль, что он зародился где?
Во святом.
Во святое святых. Как теперь этот грех будет уничтожен? И второй вопрос – кто виноват?
Кто виноват,
да, что вот такая грех вошел и трагедия, в которую попали и ангелы, и люди. Поэтому давайте, может быть, выучим эту мысль еще, что святое святых еще и открывало, кто виновен во грехе. И думаю, еще одну мысль важную, что если люди будут погибать, то святое святых будет как бы ответом на то, по какой причине
это состоялось.
С ним это произошло. Пожалуйста, у кого еще есть какие мысли и идеи он по новозаветнему святить?
А можно еще момент? Слышно, да?
Да-да, слышим.
Тут нужно различать деятельность священника, первосвященника в святилище и наше нахождение в святилище. То есть деятельность и жизнь чуть-чуть разные. Христос действительно во святилище, во святом святых решает там ходатайство и проблемы греха. Но мы этого делать как люди мы не можем. То есть есть наша вот личная христианская жизнь. Еще что интересно, когда твое вхождение во святое святых, это как бы уже почти нахождение дома. То есть ты достиг результата, конечной цели, освящения во Христе полного. Потому что вот там конец. Еще что интересно, когда ты заходишь во святое святых, там все обшито золотом. И оно блестящее, полированное. Ты вроде бы перед собой выйдешь ковчег, но впереди идет зеркальная золотая стена, и в ней бесконечно отражается ковчег. Влево смотришь ковчег, вправо. И ты свое отражение видишь там. И тебя как бы много. Ну, знаете, как есть зеркальные комнаты. Такие аттракционы. Да. Что ты смотришь в зеркало и видишь и сзади тебя зеркало. И тебя бесконечно. Вот попадая во святилище, во святое святых, ты становишься бесконечным. Тебя становится много. То есть это и есть вечная жизнь. То есть ты не один. То есть ты в Боге умножаешься в бесконечное количество себя, ну и Бога. То есть и ковчег во святилище выглядит бесконечным. То есть его много количеств. Поэтому это и есть вечная жизнь, ты достиг цели, результата.
Еще одна мысль возникла только что. Говорят, что у ветхозаветных израильтян не было веры. Но опять-таки, чтобы входили во святилище, во святое святых, во святилище входили левиты, и первосвященники с рода Аарона. Все остальные имели веру, что они там делали. То есть уже с самого начала приучали к тому, что ты не видишь, но веришь. И даже предметы, когда носили из места на место, за 40 лет, то эти предметы все накрывались, и их не было видно. Так и мы, как написано в послании к евреям, и приступаем с дерзновением к престолу благодати. Мы верим в первосвященника, верим в небесное святилище, и верим во все те предметы, которые находятся в небесной скинии.
И еще момент, можно дополню? Можно, да?
Да.
Смотрите, как интересно, что ковчег снаружи и внутри был обшит золотом. Ну, золотые пластины тоже зеркальные, блестящие. И святилище тоже обшито золотом. Потом Бог говорит, что запишу закон мой в сердцах ваших. То есть сердце как ковчег. И в принципе нужно работать над собой в том уровне, чтобы ты был обшит и снаружи, и внутри как бы золотом. То есть чтобы ты не был оскверненным грехом, потому что в скверне скрижали не могут находиться. ты должен блюсти себя как чистый, блестящий золотой, что и внутри, снаружи, что и внутри, чтобы там мог находиться вписанный в сердце Божий закон и завет.
Могу чуть-чуть, думал не читать, но в связи с тем, что ты затронул про золото, это дух пророчества. Скиния – славное строение. Стены сверкали золотом, отражающим цвета радуги. На узорчатой крышке два херувима. И здесь вот еще одно выражение. Вечно курящийся фимиам. Mm-hmm. То есть это то, что никогда не угасало.
Молитва.
Да.
Фимиам – это молитва.
Ну, вроде бы все мысли, да, о небесном святилище. Не хочется говорить, страшную мысль, но ее надо как-то иметь в сознании, что святилище, там все вечно, только оно не будет вечно нести функцию спасения. Понимаете?
Мы будем спасены.
Все будет вечно, но вот само святилище работает. Да, уже это связано с закрытием двери благодати и, возможно, с тем, что если мы упустим эту возможность вот входить во святилище, то мы должны понимать, что без святилища, хотя это не все в это верят, жертва Христа окажется напрасной.
Можно еще момент?
Да.
В будущем святой святых в некоем образом трансформируется в небесный Иерусалим, который тоже кубический. И земное святилище все-таки имело крышу. А, наверное, вечный Иерусалим, который как куб крыши не имеет. То есть есть четыре стены огромного размера, как в Откровении мы читаем, а крыши как бы и нет. Это как бы может быть нам указание на то, что в вечности предела твоего полета вверх, развитию, его нет предела. То есть крыши нет, потолка нет, в который бы ты уперся. Потому что есть вот выражение в какой-то любой деятельности, но это потолок. А в вечности потолка нет.
Хорошая мысль. Ну, может быть, еще один последний текст, и уже мы на этом окончим. Откройте Иеремии 17:12. Иеремии 17:12. Что-то так мне вспомнился этот текст, и думаю, он будет в тему.
Престол славы возвышенный от начала есть место освящения нашего.
Ну, понимаю этот текст следующим образом, что скиния была построена еще до грехопадения, а взяла на себя функцию спасения уже только после грехопадения, а точнее, после смерти первосвященника. Ну, когда Христос умер, вот тогда святилище небесное
заработало.
Почему, допустим, делаю такую разницу? Потому что пока первосвященника нету, а он должен был входить со своей кровью, то и святилище не могло вот заработать. И так оно заработало, будем говорить, сразу после смерти Иисуса Христа, а уже сколько времени оно еще проработает, думаю, будет зависеть уже от того, что...
Пришествие. Он же выйдет, и оно перестанет работать.
Ну, я понимаю, что перестанет работать. Но оно ж как, ну, будем говорить, сама скиния, то останется. Просто она при скиния перестанет выполнять функцию спасения.
И крыша, как Антон говорит, улетит. Без крыши будет.
Да. Хорошо. Всем Божьих благословений. Да. Будем радоваться, вот что эту истину знаем и насколько возможно хоть делимся хотя бы сами с собой.